«Все так плюс».
Добрый вечер. Программа «Все так» из Санкт-Петербурга. Виталий Демарский, это я. Я веду эту программу. И, как обычно, в этой программе из Петербурга, посвященной истории династии Романовых, петербургский же историк Максим Кузахметов. Добрый вечер, Максим.
Добрый вечер.
Как мы вам и обещали, мы идем по генеалогическому древу, по правителям российским. И вот сейчас у нас настала очередь Софьи Алексеевны, которая формально, правда, не была провозглашена ни царицей, ни царем, тем более. Вот, она просто была регенша при двух малолетних царях. Иване Алексеевиче и Петре Алексеевиче. Ну, Петра Алексеевича мы больше знаем как Петра Первого или даже Петра Великого. Итак, Софья Алексеевна, и сестра трех братьев, об одном из которых, я имею в виду Петр Первый, мы еще будем говорить, а о двух, Федоре и Иване, мы уже говорили.
Да, выдающаяся женщина. Она фактически была правительницей 7 лет. Совершенно справедливо, что она не может формально считаться царицей. Она не проходила коронацию. Не довелось ей, хотя на картинках ее изображают часто в короне, но формально она была регеншей. И тем не менее, правительницей она была, безусловно, полновластной, принимала на каком-то этапе решения уже ни с кем не советуясь. Ну, напомним происхождение, да, что это все многочисленные дети царя Алексея Михайловича и царевна Софья, которая стала даже, наверное, более знаменитой, чем ее братья Федор и Иван, там ей посвящены картины, опера. Родилась она в 1657 году и была шестым ребенком в семье Алексея Михайловича. Тоже вот какие шансы, казалось бы, на власть у шестого ребенка. Но девочка оказалась очень амбициозной. О ее детстве вообще известно мало, но в отличие от своих сестер, которые так в безвестность все фактически и канули, она явно какими-то амбициями обладала издавна. Явно она ждала и готовилась к своему звездному часу. Она умела писать. Вот любопытно можно сразу напомнить, что о ней очень хорошо отзывался Вольтер. Она была образована, она вела обширную переписку, сохранилось множество ее писем, и даже если не лично она их писала, а диктовала, то у нее вполне хороший слог и стиль. Считается, что она слагала стихи, что тоже делает честь, безусловно. Это редкое вообще для русских монархов явление и событие. Если она и правда была поэтессой, то получается фактически первой поэтессой, да еще и на русском троне. Ну, звездный час ее пришелся на 1682 год, когда умер, можно сказать, их всех. Старший брат Федор, о котором мы подробно говорили, умер рано, в 20 лет, никаких не оставил распоряжений, и осталось еще много живых детей царя Алексея Михайловича, но остались два сына. Это Иван старший, которого считали слабеньким и неспособным к правлению, но там было все видно уже по мальчику.
В том числе и слабеньким умом.
Да, и Петр. Но драма была в том, что они были от разных матерей, и, соответственно, вот эта история противостояния двух кланов, Милославских и Нарышкиных, затянулась на десятилетия. И Софья тоже сыграла не последнюю роль в том, чтобы закрепить все-таки трон за своим кланом.
Милославских.
Ну, соответственно, да, за Милославскими. Ну, значит, еще раз, в 1682 году возникает странная патовая ситуация. Есть два сына, один чуть-чуть постарше, но явно не готов к правлению. И тут совершают попытку небольшого переворота Нарышкина, и удачно. Они объявляют, что успел перед смертью, мы об этом говорили, но напомним, что якобы Федор успел прошептать: «Хочу, чтобы был мой не родной брат, а вот мой единокровный брат стал царем и дал ему скипетр». Вот поэтому Петр и должен быть. Они вернули из ссылки не последнего человека Матвеева, который стал реальным правителем в государстве, ну, премьер-министром, да, как бы мы сейчас сказали. И все могло бы так и остаться, сохраниться, да, вот этот статус-кво, если бы не одна амбициозная девушка.
Софья.
Софья Алексеевна. Конечно, там весь клан, наверное, Милославских негодовал, но без Софьи ничего бы не сложилось. Были и другие сестры, но никакие. Тоже в очередной раз повторим, драматическая судьба у многочисленных дочерей царя Алексея Михайловича, никто замуж-то не вышел. И Софья тоже не вышла замуж. Непонятно, что вот лично ей помешало, когда она была у вершины власти. Колебалась, не знала, кто-то кого-то не считал ровней себе.
А ходили слухи о ее связи?
ну, ничем не подтверждено. Вот там, конечно, все замыкается на князе Голицыне, о нем потом отдельно будем говорить, но у него была жена. То есть уже сразу всякие скучные сложности. Ну, вторая жена. Потом в их переписке, ну, несмотря на то, что она дружественная, но ничего лишнего нет. Вот так вот, чтобы можно было заподозрить какие-то интимные отношения, ну, вряд ли, не сходится. Хотя, ну, вот там...
Хотя дружили они крепко.
Дружили они близко, но вот... Алексей Толстой в романе «Петр I» там не церемонясь пишет, что как мучился князь Голицын, когда целовал эту нелюбимую и некрасивую женщину. Ну, надо было в государственных интересах и ради карьеры. Ну, так вот, Софья сыграла не последнюю роль вместе со своими родственниками, когда подняли стрелецкий бунт, завершившийся кровавой расправой над Матвеевым несчастным, который только что вернулся из ссылки, над двумя братьями царевны, вдовствующей царицы Нарышкиной. И чудо, что, может быть, в принципе, надо было, может быть, стрельцам по наущению Софьи и Петра, первого мальчика, на всякий случай, тоже зарезать, чтобы не мучиться потом и не переживать. Но тут вот как-то сердце у них дрогнуло, что случалось не всегда. Напомним, что правление династии Романовых началось с того, что повесили 3-летнего мальчика, так называемого Варенка, сына Марины Мнишек, который тоже был формально совершенно законным претендентом на престол, потому что был сыном Лжедмитрия II, а Лжедмитрия II все признали на каком-то этапе, в том числе и Филарет, первый из Романовых. Так вот, тут мальчика пожалели, и дальше произошло всех устраивающее событие. Уехала Нарышкина в Преображенское, оставила в покое Москву, и, наконец-таки, Софья смогла...
Это все под влиянием бунта стрелецкого.
Ну, конечно, там бунт.
Надо бежать было от этих...
Мы понимаем чувство матери, которая выводит двух мальчиков на крыльцо, где собираются тысячи разъяренных, злобных мужчин, может быть, еще и нетрезвых, сами не знают, чего хотят, с легкостью бросают с крыльца на копья уважаемого человека, боярина.
Матвеева, в смысле.
Да, Матвеева. Потом входят, бегают...
Долгорукова еще там тоже.
Да, выволакивают двух братьев, царицы, дядьев. Вот все-таки на глазах у Петра Первого маленького, кстати. Вот у него вытаскивает родного дядюшку, и тоже ну, просто жуть. И растерзали его там, да, убили. Что вот у него? Что у мальчика в голове? Но во всяком случае, мы точно знаем, что стрельцов он ненавидел. И впоследствии не церемонился. Будем отдельно про это говорить. Но тут они уехали, интриги закончились. И для формальных церемоний, мы об этом говорили, но лишний раз напомним, был даже придуман трон для двух мальчиков, а решение в итоге пришло такое специфически компромиссное, да, что вот есть два мальчика-царя.
Кто это предложил? Кто это придумал?
Как тогда это называется? Выкрикивали. Выкрикивали, потому что все-таки и, наверное, влияние Милославские сохранили, в том числе и среди стрельцов, раз и Петр остался жив, никто его не зарезал, не убил. И такой компромисс был в итоге найден. Были, наверное, люди, которые не хотели усиления такого Милославских.
А Софья, это не Софья? Придумала вот эту всю схему
Софьи,
с двумя царями.
Схема тоже была очень удобной, что вот вам
пришли, вообще пришли во дворец стрельцы и сказали, вот вам Иван старший царь, вот вам младший
царь. Но не в первый день, потому что бунт продолжался много дней, затянулся на много недель, и там они же приходили со своими сначала челобитными.
Да, но трудно предположить, что там стрельцы между собой обсуждали старший царь и младший царь, что это вряд ли они там
как раз когда
родили эту идею.
Стрельцы лишились своего руководителя Хованского, они мгновенно сдулись. И начались уже не петиции и требования, и кондиции, да, а начались челобитные и покаяния. Тут же сразу. Простите нас, сами не знаем, как это произошло. Но на первом этапе после этого драматического кровавого события в центре Москвы, вообще жуткая история, да, такой произвол. До этого десятки лет, со времен смутного времени, ничего подобного не происходило. Чтобы в Кремле такие беспорядки, то там был медный бунт, но никто не посягал на жизнь вот так явно, прямо в Кремле, ближайших родственников царя. Так вот, примерно с 1682 года Софья становится реальной правительницей. Во всяком случае, даже если для каких-то церемоний на трон сажают двух маленьких мальчиков, Петра и Ивана, то там специально окошечко сзади, лично Софья им подсказывает, скажи да, скажи нет, кивни головой там. Либо вообще не церемонясь, а за них принимает решение, рассылает грамоты, указы, принимает нужные законы. И все это продолжалось долгих 7 лет. Вот только что она, не, ну, напомним, да, что сама она не вышла замуж, подобно, кстати, и другим известным.
Всю себя посвятила управлению государством.
Ну, непонятно почему, как вот Елизавета I английская не вышла замуж. Но она очень рассчитывала, что будут дети, это бы еще затянуло ее регентство. Пока там они бы все выросли у ее родного брата, у Федора, но там были только 5 дочерей. То есть тоже тут ей просто, ну, не повезло. Редчайший случай. случай, чтобы 5 дочерей подряд родились. Но вот у нее не было племянников, а были только племянницы. Хотя свою злополучную роль они потом в русской истории сыграли. Так вот, среди ее приближенных сыграли невероятную роль как минимум 2 человека. Ну, не приближенных скорее, а современников поначалу. Первый — это вот, мы уже о нем говорили,
патриарх Иоаким. Но патриарх, в общем, поначалу был на стороне Нарышкиных. И он как бы осветил собой приход Петра.
Злополучную роль, потому что именно его отчаянное сопротивление и не позволило ей стать не формальной, а полноценной царицей. Патриарх и слышать не хотел о том, что женщина будет правительницей. Это вот поперек всему. И его не просто воля, а его авторитет были таковы, что Софья не решилась.
А, кстати говоря, вот видите, что там против того, что была женщина, это просто была вот такая воля патриарха, или уже к тому времени хоть как-то были прописаны или согласованы скорее какие-то принципы престола наследия, внутренние там правила дома Романовых?
Нет, все принципы престола наследия вообще были формализованы только через 100 лет при Павле. Вот, кстати, как были формализованы, что только мужчина и может быть на троне, да, а никаких женщин там, и только по мужской линии. А до того нет, какие-то непонятные традиции, а чуть что собор. Собор они, кстати, регулярно собирали, в том числе и Иоаким, тоже вот любопытный эпизод, который пришелся на правление Софьи и ярко характеризует и нравы, то и время, и этого человека. Там случилось неслыханное. Была деканонизирована Анна Кашинская, княгиня, которая умерла за 400 лет до описываемых событий. Ну вот потом, как это происходит. Ну, тоже напомню, Анна Кашинская, несчастная женщина, у которой в Орде убили мужа, убили 2 ее сыновей, ушла она в монастырь, прожила долгую жизнь. Ну и, как водится, были какие-то знамения, какие-то чудеса. А потом, когда через много лет обрели ее мощи, то мощи, конечно же, стали чудодейственные. Была построена специальная церковь, ходили туда люди, поклонялись. Туда ездил, кстати, и первый из рода Романовых. Самый первый русский царь тоже поклонился этим мощам, они были очень известны. Популярный. И вот после реформ, после того, как произошел раскол в русской церкви, и было запрещено молиться 2 перстами, обратили внимание на то, что в мощах, тоже вот, это же кусок скелета, да, а там 2 явных перста. И что делает патриарх Иоаким? Он собирает специальную комиссию, что это не истина, это все не то, это ересь, это все, значит, не святая она, это была когда-то какая-то ошибка, а теперь вот мы с помощью специальной комиссии, мы собираем важных людей, мы собор готовы собрать и деканонизируем эту женщину. И все это произошло. Ее захоронили, как обычно, простую смертную, а вовсе не святую. Причем раскатали могилу так, чтобы ее невозможно было найти. Но все это была борьба, конечно, со старообрядчеством, напомним, конечно, на всякий случай. Это не потому, что вдруг лично у Иоакима пересеклось. Но, конечно, когда старообрядцы все приходят, а тут же вопиющее свидетельство истинности двоеперстия, вот же, святые мощи, им все поклоняются, они намоленные, а 2 явных перста. Представим, да, еще раз кусочек этого скелета. Но, забегая вперед, скажем, что прошло еще 100 лет, потом смягчилась, потом ее опять канонизировали в эпоху уже Николая II. Вот был у него такой подвиг, опять она стала святой, и сейчас можно пойти и снова ее мощам поклониться. Так вот, мы характеризуем нрав и в какой атмосфере жили те люди, и с кем Софье приходилось считаться. Если такой человек, который деканонизирует святую, говорит «нет», а женщины на троне я не допущу, то Софья вынуждена с этим смириться. Более того, именно в ту эпоху Иоаким добился новых неслыханных привилегий для церкви, там и до него уже с трудом светская власть вмешивалась в дела церковных владений, а тут это все было уже формально закреплено, фактически окончательно, и позиции церкви были незыблемые, позиции патриарха. Если что-то происходит в церковной вотчине, то все, светская власть никакого влияния на это уже не имеет. Они судят своим судом, они решают административный вопрос самостоятельно, и Софья ничего не смогла с этим поделать. Более того, вот тоже то, что вменяется Софье уже в откровенную вину, как бы она ни враждовала с Иоакимом, как бы его не недолюбливала, но она не смогла сопротивляться, когда так называемые 12 статей были им подготовлены, совершенно официально в 1685 году опубликованы, и это было фактическое руководство к действию для борьбы со старообрядцами. Старообрядцы, несмотря на то, что официально были, ну, то есть как исполнение обрядов было запрещено по-старинному, все должно было быть по-новому, но сохранились тысячи, десятки тысяч людей, которые где-то тайно, где-то более явно на окраинах империи не церемонились, считали себя истинными ревнителями веры и не слушались. И тут вот Иоаким не то чтобы сквозь пальцы на это смотрел и формальности хотел, чтобы соблюдались. Нет. Он считал, что надо выжечь каленым железом все вот это преступление против церкви. И Софья подписывает это печально знаменитые 12 статей. Там все подробно уже было расписано. И после этого тысячи людей были не просто изгнаны, а казнены, даже сжигали их. Ну там как? Люди находили друг друга.
Как на законном основании.
Ну как бы на законном. Потому одни готовы принять...
Это и был фактически закон, да, о борьбе с старообрядцами.
С инакомыслием, да, специфическим. Инакомыслием. Это, кстати, очень напоминает вот борьбу, которую у нас легко упрекают, когда в Испании запрещено исповедовать иудаизм. То есть это не против евреев, а против иудаизма. Переходи в христианство, пожалуйста, дальше живи. А в чем отличие вот этой борьбы со старообрядцами? И, конечно, это кошмарные, жуткие страницы русской истории, когда находят старообрядцев, которые в своем каком-то, в своей церкви, в своем доме собрались, их окружают, и одни готовы принять мученическую смерть, будучи сожженными, и отказываясь, ну, им говорят, вот давайте, либо по-новому, либо отрекаетесь, либо поджигаем. Одни говорят, хорошо, поджигайте, а другие поджигают. И вообще все это как-то смягчилось, как ни странно, при Петре Первом, который тоже боролся со старообрядцами, но уже не было вот этих, во всяком случае, поступков таких очевидных. Ну, самосожжения были, но так власть уже специально не занималась. Но, на счастье, может быть, их всех, то есть Иоаким, ну, чтобы с ним завершить, он-то Софью не пережил, но к тому моменту, когда Софья была отстранена от власти, когда Петр пришел, Иоаким умер. И Петру Первому уже не пришлось смучиться с таким серьезным соперником, а следующего патриарха он упразднил. Ну, патриаршество просто упразднил, чтобы не дожидаться, пока какой-нибудь очередной патриарх будет ему указывать, что можно, а что нельзя. Еще раз напомним, что 200 лет, вплоть до 20 века, патриархии не было. Она была восстановлена, ну, немногим более 100 лет назад. И что-то нынешней патриархии такой вот воли за отстаивание своих убеждений не имеют. Ездят на дорогих машинах, на яхтах. Грустная история. Ну, возвращаемся, соответственно, к Софье и к еще одному ключевому персонажу.
Это Василий Голицын.
Да, это знаменитый Василий Голицын. Человек для своего времени необычайно образованный и тоже, ну, скорее, может быть, несчастливая судьба его сопровождала. Ну, еще раз вернемся к слухам, которые сопровождали, да, жизнь этих двух людей, царевны Софьи и Бориса Голицына. Его
Василий
Голицын, да. То, что он был фаворитом, ну, будем ее называть царица, да, потому что она фактически и была ею, хоть и не коронованной, давал почву для разнообразных слухов, но ничем не подтверждено, потому что были у него одна и вторая жена, были у него свои дети от этих браков, письма ничего не позволяют порочного приписать этим двум людям, но тем не менее человек имел при дворе потрясающее влияние. И, ну, как всегда просится в таких случаях, нам бы маленькую победоносную войну, чтобы, соответственно, было больше и популярности, и прав на престол. Ну, вернемся немножко назад. Первое, то, что попыталась сделать Софья, закрепить свою власть, это решить вопросы с расколом, и не получилось. Мы это уже говорили, да, что попытка и Иоакима, ну, это как раз под влиянием стрельцов, когда их собрали. Так, давайте вот нам скажет вот Иоаким, патриарх, а вот еще есть такой пустосвят, светило старообрядчества, и они нам объяснят, кто из них истинный. Все это переходит в драку быстро между уважаемыми людьми. И тут, кстати, надо отдать должное царевне Софье. Это она все это прекратила, как пишут современники. Так, угомонитесь. Да что же это такое творится? Вы, уважаемые мужи, служители церкви, что вы себе позволяете? Раз вы не способны договориться, я прекращаю этот ваш религиозный диспут. И тут же втихушку отрубили голову. Тем же вечером, кстати, этому пустосвяту, поборнику старообрядчества. Так вот, так как не получилось у царевны Софьи, как просвещенной царицы, да, которая урегулировала бы религиозные споры, они, кстати, так и не затихли еще на десятилетие, то она, возможно, поддавшись влиянию Голицына, а возможно, сама имея определенные амбиции, согласилась на грандиозный по тем временам поход на юг, о котором, конечно, хочется поговорить отдельно и остановиться, потому что это впервые была целенаправленная война с Крымом. С Крымским ханством.
Да. Ну, давайте тогда про Крымское ханство.
Тогда ханство. Еще раз вернемся к предыстории. Да. Дело в том, что десятилетиями главным врагом в 17 веке, как ни странно, было не Крымское ханство, которое тысячами вводило русских людей в плен, на выкуп которых в бюджете имели специальные деньги, а главным врагом была Польша. Начиная со смутного времени, потом две русско-польские войны, кровавые, длинные, кровожадные, и все это время набеги-то не прекращались. Ведь там была построена на юге государства мощная засечная черта, которая тоже отнимала кучу ресурсов, сил, времени, десятки тысяч людей там несли службу, но это не спасало от регулярных набегов Крымского ханства. Тут вообще можно вернуться еще во времена Ивана Грозного, у которого был реальный шанс организовать на волне своей популярности после падения Астрахани, захвата Казани, поход против Крымского ханства. Нет, вот он пошел на запад, в Прибалтику, закончилось все смутным временем, гибель десятков тысяч людей, а проблема не была решена. Ведь помимо того, что были набеги со стороны Крымского ханства, огромные территории плодородных земель на юге России, вот где у нас сейчас главные жительницы, это Ставрополье, Краснодарский край, это же мы не говорим про территорию Украины, ведь вот мы сейчас живем на севере, да, здесь, в Петербурге, и у нас же, чего же скрывать-то, с трудом тут что-то растет, ну, пшеница уж точно не растет, рожь еле-еле.
У нас здесь вырастают кадры.
У нас здесь да, крапива хорошо растет и чертополох.
И кадры.
Вот, а эта житница, ну, дикое поле, оно так и называлось, тысячи квадратных километров, где люди, хлебопашцы, не могут селиться, а кочевникам эти пастбища, ну, так тоже, во вторую очередь, только полезны. И вот борьба с Крымским ханством и стала идеей, главной идеей для Софьи и ее фаворита Голицына, которые могли бы изменить историю и позволить им закрепить за собою, ну, законность прав на престол.
И, собственно говоря, Василий Голицын возглавил этот поход, да, против Крымского ханства. Здесь надо очень четко Крымское произносить ханство. Ханство, именно, а не хамство. Вот тоже очень часто это так звучит. Но об этом мы поговорим во второй части сегодняшней программы, которая, напоминаю, посвящена царевне Софье. Все-таки ее называют царевной, да, не царицей, правда, а царевной.
Софья
Алексеевна. Да. Итак, выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Все так». Максим Кузахметов, Виталий Демарский, династия Романовых.
«Все так» плюс. «Все так» плюс.
Добрый вечер. Еще раз добрый вечер, поскольку мы продолжаем программу «Все так». Я ведущий ее Виталий Демарский. Напоминаю, в гостях петербургский историк Максим Кузахметов. И программу мы ведем из Петербурга. Посвящена она сегодня Софье Алексеевне, царевне Софье, регентше при двух малолетних царях Иване Алексеевиче, Петре Алексеевиче, которого, напомню нашим уважаемым слушателям, мы вскоре узнаем под именем Петр I. Итак, одно из дел, которым, значит, занимается Софья Алексеевна, это борьба с Крымским ханством. И ее фаворит, можно сказать, ну, не фаворит, такой близкий, наиболее приближенный, наверное, да, сотрудник, фактически, наверное, такой типа премьер-министр.
Фактически премьер-министр.
Василий Голицын, да, возглавляет этот поход. И вот на этом мы остановились в первой части программы.
Ну, расскажем, в какой все это было обстановке и атмосфере в той эпохе. Дело в том, что, ну, мы уже говорили, что десятилетиями главным врагом была Польша. И вот, это, кстати, тоже, слава богу, что пришлось на правление Софьи, отдадим ей должное, в 1686 году был заключен так называемый «Вечный мир».
Ну, с правда, Польшей.
С Польшей, да. С Речью Посполитой. Нас вот тут поправляли недавно. Что же вы так, когда говорите «Польша», это поляки. А как же литовцы, не говоря уж про белорусов? Хорошо, с Речью Посполитой был заключен «Вечный мир». Ну, оговоримся, что «Вечным» они назывались многократно, а потом легко нарушались. Но тут вот после Андрусовского перемирия действительно были соблюдены все формальности, действительно договор был, кстати, гораздо позже, но ратифицирован обеими сторонами. Наконец-таки были сняты все претензии к радости Москвы на то, что Киев теперь входит в зону влияния, ну не просто в зону влияния, это уже территория московского государства, Смоленск никто не оспаривает, была более четко проведена граница между государствами. Была, кстати, оговорена компенсация полякам, не бесплатно все это, пришлось им заплатить 146 тысяч рублей. Но было еще одно специфическое условие, которая, в принципе, русских после некоторых колебаний устроила. Русские, московские, соответственно, власти должны были включиться в общеевропейскую коалицию, во всяком случае вместе с Польшей, для борьбы с османским нашествием. На том этапе это была главная угроза для Европы. Правда, за несколько лет до этого, после очередной осады, Вена была спасена. Кстати, спасена с помощью поляков, с помощью Яна Собеского, знаменитого польского короля и, наверное, последнего сильного правителя на троне этой державы, самостоятельного правителя. Но, тем не менее, угроза не ослабла. Турецкая армия была огромной. Напомним на всякий случай, что турки на том этапе совершенно официально включили в территорию своей империи, например, Подолию, и хотели включить и правобережную Украину, глазом не моргнув, но не просто включить как какие-то территории, а там были жутковатые по нынешним временам планы депортации. Ну, турки легко переселяли народы одни, то, что, например, досталось на Кипре в наследство, это вот переселение туда своих, чтобы там чужие знали свое место. Так вот, все это, и так-то территория была страшно разорена, а все эти планы, в конце концов, в Москве и в Варшаве нашли общий язык, и русские начали готовиться к этому походу. В то время Софья уже достаточно прочно чувствовала себя на троне, внутренних врагов у нее серьезных не было. Один ее брат, напомним, слабоумный, не способный к правлению, другой еще сравнительно маленький мальчик сидит в Преображенском, к радости царевны Софьи балуется в живых солдатиков. Но никто же представить не мог, во что потешные полки выльются. Все были очень довольны, не претендует, и как будто бы и Нарышкины угомонились, как будто бы сильные лидеры из клана Нарышкина, такие как Матвеев, ликвидированы физически. И тут вот старинная любимая история про маленькую победоносную войну, она вот дала шанс. Особенно вот для Софьи, ну и для Голицына тоже. И надо отдать должное. На этот раз вообще к войне подготовились достаточно ответственно. При всем при том, что они не владели... не было карт. Они с трудом представляли, что где находится. Значит, надо идти на юг, вот оттуда приходит злодейская угроза. Но стратегические ошибки изначально были допущены, особенно в первый поход. Было два похода, да, оговоримся. Первый поход, который Голицын возглавил лично. Конечно, надо было двигаться вдоль реки, что впоследствии произошло. Нет, решили идти степным путем от реки к реке. Казалось бы, это ж так удобно. Собрали вообще грандиозные силы. Вот просто, если перечислить, сама по себе армия 100-тысячная была. Это только, собственно, русская армия с дворянами, с 50 тысячами солдат нового строя, специально обученными, со стрельцами, 50 тысяч казаков. Ну, там в итоге всех поменьше пришло, кто-то дезертировал, кто-то болел, но силы были собраны огромные, потому что было привлечено до 200 тысяч одних только лошадей. И был обоз из 100 тысяч телег. И вся вот эта армада двинулась на юг. Но на всякий случай, несмотря на то, какие жуткие разрушения крымские набеги приносили русскому государству, само по себе Крымское ханство отнюдь не было многочисленным. Это были, в лучшем случае, несколько десятков тысяч кочевников, которые с трудом владели огнестрельным оружием, преимущественно воевали по старинке, как во времена монгольского нашествия. И казалось, что победа должна быть легкой и успешной. Но первый поход закончился, можно сказать, просто катастрофой. Потому что движение на юг, сначала кто-то не вовремя пришел, отстал, должны были двинуться в марте, двинулись в мае. И, в общем, к тому моменту, когда уже приближались к Крыму, жара, сушь, и крымские татары тоже же не сидели терпеливо там за перекопом, не ждали, пока придут их завоевывать. Они умело стали использовать тактику выжженной пустыни, уничтожая все на пути продвижения русского войска. И несчастный Голицын, так и не увидев, как вот злорадно писали его враги, не встретив ни одного татарина, русские потеряли до половины войска. То есть началось массовое дезертирство, падеж коней. Ну и, в принципе, первый поход закончился вообще ничем. Потеряв до половины армии, Голицын был вынужден вернуться в Москву. Но так как он был фаворитом царевны Софьи, мы же о ней в первую очередь говорим, то все было превращено в триумф. Вот он показал этим крымским татарам, этим злодеям, какая у нас огромная сила, и теперь они не посмеют сунуться. Ну, в латинские времена, наверное, у него был бы триумф. Ну, тут вот просто какие-то почести и награды. Но опять-таки отдадим должное Голицыну, что человек, он все-таки был ответственный, ему явно не хватало полководческих талантов, но он организовал второй поход. учел ошибки предыдущего неудачного похода и в 1689 году подготовил еще раз огромную армию, тоже там порядка 100 тысяч человек. Ну так, они уже знали, куда идти. Ну не то, что у них были карты, но хотя бы они более реалистично представляли себе движение, а это тысячи километров, да, от Москвы. Как минимум 2000 километров надо пройти пешком. Никаких там дорог. Так как у нас это все называется Изюмский шлях, а в реальности это же, ну, в лучшем случае, где-то там протоптанная дорога, а где-то ничего, просто движение. Тоже напомним на всякий случай, что, ну, вот южнее Тулы уже начинались, тогда же эта засечная, так называемая, черта постепенно сдвигалась на юг. Последняя была так называемая Изюмская засечная черта, это где-то в районе нынешнего Харькова, Белгорода, была как раз-таки при Федоре Ивановиче построена, 500-километровая. Тоже колоссальные силы были потрачены на то, чтобы строить это сопоставимо с Великой Китайской стеной. Представляете, вот 500 километров сплошных, где-то леса завалены, где-то земляные валы, где-то стоят крепостицы, потому что другой защиты от крымских татар не было. И вот наконец-таки, по прошествии такого количества лет, уже после того, как покорено все Поволжье, фактически, и Астрахань наша, и только сейчас вот добрались до похода на Крым, и снова неудачного. Второй поход протекал, к счастью, более благополучно. Не смогли в этот раз татары степь зажечь, подготовились более ответственно, русские шли, старались уже вдоль русел рек, чтобы хотя бы не испытывать проблем с водой, запаслись продовольствием. Но когда дошли до Перекопа, и тут вот случилась грустная история. Ну, по-разному оценивают это историки. Кто-то считает, что Голицын просто был здравомыслящий человек и понимал, что ну хорошо, штурмом он Перекоп возьмет, а дальше-то что, новые степи, пустыня, вплоть до южных берегов Крыма, и с водой будет еще сложнее, еще хуже. А часть людей обвиняет его просто в трусости. Он не решился на штурм, что ему стоило с таким огромным войском, с пушками, ну хотя бы разрушить просто как защитное сооружение этот Перекоп. В общем, он повернул назад. Опять-таки все закончилось ничем, бесславно. Однако, на всякий случай, в защиту этого человека напомним, что прошло еще несколько десятков лет, прежде чем крымская угроза была, ну, как набеги крымских татар. Сейчас не будем рассказывать, завоевание это было или присоединение. Но угроза была реальная. Людей выводили в плен тысячами, это правда. Продавали в рабство, жуткая история и русских, и украинцев. И все это продолжалось и в последующие десятилетия. Тем не менее, в этот раз проблема не была решена. Но зато армия вернулась почти вся целиком. И я бы отдал должное, потому что в последующие походы, когда и Петр ходил и входили уже в Крым при Анне Иоанновне, но потери были чудовищные. От болезней, не встречаясь с врагом, без сражений. Кстати, тоже любопытно оговориться, именно во время вот этих крымских походов впервые был взят Очаков. Очаков – это такой супербренд, штурм Очакова, все знают. Но то, что его брали несколько раз и до Суворова, а после знаменитого штурма Суворова опять вернули Турции, как-то забывается. Потому что вот именно в эти походы Очаков был взят, его последствия вернули.
Все это время Очакова и поколение.
Да, все это вошло там в поэмы, в стихотворения. А в первый раз Очаков был взят именно в эту эпоху, во время походов Голицына. Несмотря на то, что все закончилось неудачей, но тут все-таки я грешу на Голицына, не хватило ему решимости, не стал он там строить крепости, его потрясло вот эти проблемы с расстоянием, проблемы с продовольствием, нападение регулярные крымских отрядов, но вернулся во второй раз более-менее благополучно. И все-таки как минимум одно важное событие, которое мы будем считать определенный век и произошло, перестали платить дань крымскому ханству, неслыханное. Огромное государство, густонаселенное в центральной части, с многомиллионным населением, платит унизительную дань кочевникам на протяжении столетий. Вот, наконец-таки, в правлении царевны Софьи это безобразие прекратилось.
Ну, не надо вспоминать неславные страницы. Мы должны вспоминать только славные страницы нашей истории. У нас такая установка мы получили.
Но Тогда вернемся
к Софье. Софье, да?
И к еще одному важнейшему событию, которое, опять-таки, если упоминается, то как-то само по себе, хотя пришлось на ее правление, это Нерчинский договор. А так как мы до сих пор живем, мы наследники Великой Империи.
И среди... Там удивительная вещь, что этот договор просуществовал 200 лет.
Да, и формально соблюдался.
Ну, это между, чтобы было понятно, это между Россией и Китаем.
Да, это первый официальный договор между Россией и Китаем. Ну, подробно тогда объясним, что такое Нерчин, где это находится. Это черти где. Это тысячи километров от Москвы. Это даже по нынешним временам очень далеко. Это за Читой. Есть такой городок, где был заключен судьбоносный договор. А любопытная предыстория, потому что экспансия же была, мы это уже упоминали, никакая не централизованная, а сама по себе. Вообще, одним из немногочисленных реальных экспортных товаров русской экономики была пушнина. Столетиями. И вот на это, собственно, и жили. Да,
потом ее заменила нефть.
Ну, не с нефтью как-то, да, более благополучно, чем с пушниной. Так вот, движение было вроде бы таким естественным на восток. И то, что вот любят современные скептики часто упоминать, что небольшие отряды в 200-300 человек не просто проходили, а покоряли огромные пространства, не встречая такого мощного сопротивления, где вот эти орды монголов, где эти сотни тысяч юрт, которые когда-то в страхе держали всю Европу. Нет, вот, например, человек Хабаров доходит там до берега Тихого океана с несколькими сотнями казаков. Громит по пути любое сопротивление, обкладывает данью местные племена, так называемым ясаком, строит там укрепленные городки. И как раз именно на эпоху правления Софьи там произошло тоже важное событие, что помимо охотников и собирателей дани, там уже реально оселились хлебопашцы. То есть вот были уже не просто укрепленные городки, а территории, ну то есть когда там уже селятся крестьяне, когда они собирают урожай, ну это уже плотное закрепление на территории, потому что до этого, в принципе, они могли жить только на то продовольствие, которое отбирали у местных жителей. Ну помимо там дани пушнины, вот еще приносите нам еду. И тут очень любопытное средство борьбы, которое китайские власти, а в то время династия Цинь, это маньчжуры, не совсем китайцы, ну такие уже, конечно, ассимилированные в Китае, но тем не менее это этнические маньчжуры, как они могут бороться с русскими, которые все больше и больше заполоняют области в районе Амура, как с ними бороться? А депортировать оттуда местных земледельцев и переселять их на южный берег Амура. И этот метод на каком-то этапе оказался потрясающе эффективным. Потому что русским там на каком-то этапе просто было нечего есть, казакам Хабарова. И вот как раз-таки, без всякого, кстати, влияния царской власти, это, наверное, были беглые крестьяне, это были старообрядцы, но вот их переселение на эти территории, потому что реально хлебопашством можно было заниматься только в Южной Сибири, где более были благоприятные условия климатические, почвы были совсем другие. Кстати, тоже напомним, в параллель, ведь именно в то же время началось именно активное колонизаторское освоение и Америки. Только в Америке все это быстрее происходило. Так вот, был заключен Нерчинский договор впервые, и тоже любопытная предыстория, что вообще русские послы приезжали в Пекин и раньше. Но в ближайшем номере журнала мы про это отдельно упоминаем, что сама процедура, с которой послы должны обращаться к китайскому императору, была настолько унизительной, что надо столько-то раз пройтись на коленях, столько-то раз проползти на животе, она была немыслима для европейцев, и никакие дипломатические отношения не складывались. А тут вот приехала делегация, и был заключен первый формальный договор, не совсем на русских условиях, это после падения и осады крепости Албазин, но тем не менее договор был заключен, и формально в русском владении оказались гигантские территории вплоть до Тихого океана. Но тогда еще не это было севернее, чем Амур.
А у нас остается, ну, все-таки еще там почти 6 минут там где-то. Надо все-таки вернуться нам к Софье и, наверное, к завершению ее правительской карьеры. Да? К тому времени, когда вот и Василий Голицын ходил на юг, да, к тому времени надо понять, что подрос мальчик.
Мальчик подрос. И на каком-то этапе мальчик возбунтовался и перестал слушаться.
Потому что он сказал, что он совершеннолетний.
Да, больше я, сестрица, слушать тебя не хочу. И короткое противостояние, опять-таки, фактически между двумя кланами Милославских и Нарышкиных, и выяснилось, что за 7 лет все-таки Софья не смогла обрести реальную власть. Потому что как только началось противостояние открытое, Петр очень нервничал. Ну, нервничали все. Нервничала Софья, но оказалось, что ей не на кого опираться. Ну, Голицын, как мы уже упоминали, оказался не тем человеком, который придет и голову отрубит. Не Малютус Куратов, в общем. Стрельцы колебались. Командиры стрелецких полков заняли в основном просто выжидательную позицию. Посмотрим там, чья возьмет. И оба, и Софья, и Петр начинают рассылать письма, так, все ко мне, все, кто верен там своему законному царю, формально это законный царь вообще-то Петр. Ну, там Иван, там где-то еще. А тем не менее, вроде бы правила Софья, раздавала привилегии, сидела в Москве. И вот тут выяснилось, что... Ну, не сложилось, в общем. Для многих было вообще неприемлемо до сих пор, что как эта женщина, какая бы ни была, образованная, и примкнули главные силы к Петру, хотя они там нервничали все равно. Опереться мог изначально Петр только на особо приближенных людей, пусть и хорошо обученных по-европейскому, то, что впоследствии стало основой русской армии, гвардейскими полками. Да, у него уже была реальная военная сила из потешных полков, Преображенский и Семеновский, но... 20 тысяч стрельцов могли бы легко смести его, если бы Софья за предыдущие 7 лет более ответственно подготовилась к тому, чтобы избавиться от конкурента.
Она как-то хотела решить все проблемы переговорами.
Ну, скорее была вынуждена решать переговорами. И выяснилось, что она... Петр разговаривает с ней уже с позиции силы. Подослать к нему убийц каких-то наемных невозможно. И дальше произошло...
Но он ее не принял.
Он ее не принял, он отказался вообще с ней встречаться. Ты женщина, грубо говоря. О чем я с тобой буду говорить? Я законный правитель, я уже совершеннолетний, я готов принять теперь власть полноценно, нормально, решать все самостоятельно. Пусть даже формально с братом Иваном. На том этапе Петр как раз-таки соблюдал максимальные приличия. Он письма писал Ивану, причем такие вполне дружелюбные, как к равному, даже как к старшему брату. Вот, брат Иван, пора бы нам с тобой уже самостоятельно в конце-то концов решать государственные дела. Что-то эта сестрица, наверное, этого не понимает, а ты-то уже давно совершеннолетний, поэтому давай-ка уже самостоятельно править. Там все очень... вполне, ну не подобострастно, но во всяком случае уважительно написано, вполне дружелюбно. А Софья осталась ни с чем. Ну вот с ней Голицын-то ее не предал, но оказался вот никакой. И дальше случилось закономерное. В принципе, времена были вполне, как мы это называем, вегетарианские, ни на кол, ни на костер, за все провинности и свои унижения Петр припоминать не стал. Да, ее подстригли в монастырь, и, кстати, тоже там же Петр, как бы вот он ни храбрился, но огромную роль сыграли его родственники, в том числе и Наталья Нарышкина, которая оказалась женщиной суровой, серьезной и очень решительной. Вот она просто ждала своего звездного часа.
Мама Петра.
Да, мама Петра Первого. И когда звезды сошлись, опираясь в том числе и на родственников, и на верных людей, по сути, это был переворот. Потому что не собиралось никакого собора, не спрашивали мнения там и выборных людей. А фактически тихо и мирно Софья была вынуждена подчиниться этой воле, отправилась в монастырь, прожила еще достаточно много лет, пережила много своих врагов, но умерла уже монахиней. Была пострижена монахиней, умерла, к счастью, своей смертью. Но впоследствии Петр тоже несколько раз, сохранились документы, волновался. Ну, как любой заговор, да, а с кем там переписка, а что ей писали, а кто к ней приходил, а какие сообщения, потому что для клана Милославских Софья оставалась специфическим знаменем, и в любом противостоянии она могла бы снова пригодиться. Поэтому Петр до конца жизни Софьи, пока она была жива, без внимания ее не оставлял.
Там был еще один стрелецкий бунт, да, еще одна попытка стрельцов покуситься на Петра, да, на Петрову власть.
Ну, можем, да, упомянуть, потому что тогда как раз и вспомнили о Софье, хотя она была далеко в ссылке, и вернуть ее не успели, и Петра-то не было на родине. Вообще момент был благоприятнейший. Если бы кто-то более решительный оказался, более волевой и смелый, царя-то нет. Потом такие слухи будоражили в то время стрелецкое войско, что царя-то подменили там в Европе, подсунут нам сейчас какого-то католика. А вот у нас законная царевна в монастыре, сейчас мы ее вернем. А такое бывало в русской истории, когда возвращали из ссылки и снова сажали на трон даже ослепленного там царя. Поэтому почему бы нам не вернуть законную Софью? Но сторонники Петра оказались сильнее. Оказались Нарышкины сильнее, их сторонники. Бунт закончился ничем. Содержание Софьи ужесточилось. Стали следить за ней более бдительно. Хотя ее провинности прямой не было. Явно не она была инициатором того, что произошло. Зато Петр уже не церемонился со стрельцами. И казни там были... Сотни людей были казнены. И Петр лично отрубал головы. А царевна Софья потеряла последнюю надежду вернуться во власть. И осталась до конца жизни, да, уже в заточении.
Да, там, правда, существует еще легенда, что ей удалось бежать из Новодевичьего монастыря, и что где-то захоронена в другом месте под именем, там, значит, там где-то существует царицына могила, но будем это считать как одну из версий.
Легенда, да. Ведь был уже сослан, и Голицын, который вообще напрямую был виноват только в том, что его уважала очень Софья, и то, что он ее не предал и не отрекся, и на сторону Петра не перебежал. Он тоже умер в ссылке в 1714 году. Есть красивые легенды, как они вместе с Софьей соединились, но все это, скорее всего, просто вымысел.
Ну вот, завершилась еще одна наша программа. Мы разобрались еще с одной представительницей в данном случае, да, ветвей династии Романовых, Софьей Алексеевной. Это была программа «Все так». До встречи. Всего доброго.
«Все так» плюс.